Братья и сестры, я слушаю участие братьев и сразу чуть-чуть как бы, ну, переживал, что проповеди наши чуть-чуть похожие. А потом вторая мысль пришла: может быть, Господь так направляет и к чему-то нас готовит. Вот первый брат говорил о защите в доме, то есть Господь ведом в доме как защитник. О том, что когда мы встречаем какие-то трудности, нам не нужно унывать. У нас есть защитник Господь. Эта же мысль, вот через проповедь Виктора Кузьмича, эта же мысль прошла, да? Он сказал тему о депрессиях, ну, а больше говорил о том, что надо петь, не унывать, молиться, чтобы избежать этого состояния страха, депрессии. И тоже вот такое ободряющее, что, как Писание говорит, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. А моя тема тоже очень похожая. Проповедь моя называется «Утешение в семье служителя». И тоже в этом направлении. Конечно, я думаю, мы не повторимся, и примеры у каждого свои там, да, а направление одно, и поэтому такие у меня мысли были. Вот в признаках последнего времени мы находим, что и уныние в народе, то есть вот эти события, которые Евангелие описывает, и будет уныние в народе, а мы часть народа. Ну, в данном случае здесь почти все часть украинского народа. Мы живем на территории Украины, и судьба наша связана с народом. Война в стране, страдают дети Божьи. Голод в стране, страдают дети Божьи. То есть это естественно. Бог нас так определил, Бог связал нас с нашим народом. И от этого мы никуда не денемся. И когда народ постигнет уныние, а нам не надо унывать. И нередко, или часто, или всегда, может быть, так Господь делает, Он предупреждает народ свой заранее. И готовит заранее, чтобы когда придут уныние, а нам не унывать, для этого нам нужна какая-то база, основание какое-то, утешение. Ну, а теперь я не буду говорить обширно об утешении. Как я сказал, что моя тема – утешение в семье служителя. Ну, во вступлении я скажу несколько мыслей таких. Часто служители заботятся об утешении народа Божьего. В церкви проповедь утешительную сказать. Когда подходят души покалеченные, судьбы какие-то, страдающие, служитель и молится, и ищет слова утешения сказать. И нередко на свою жену не хватает уже сил. И забываем, что наши жены тоже могут унывать, и они нуждаются в утешении. А у жен служителей часто такое представление, что мой муж сильный и забывает, что он тоже нуждается в утешении, потому что он тоже не очень сильный. Он тоже человек и тоже он нуждается в утешении. И вот, ну, как бы главная мысль моей проповеди будет, чтобы служители знали, что твоя жена нуждается в утешении и находили в себе сил. Когда мы беседуем с другими, бывает нет сил и соберешься со всеми последними. Однажды жена мне говорит, мне нужно о чем-то с собой поговорить. Один раз, второй раз сказала, а я вроде не забывал, но как-то выпускал это из вида. А потом, ну, вообще, я не очень бываю часто, или часто пропускаю собрания ввиду разъездного служения моего. И когда бываю, то, ну, почти всегда после собрания очередь побеседовать. Бывает так, что почти до вечернего собрания. Друзья, кому нужно побеседовать, остаются и... Почти до вечернего собрания, там у меня беседы проходят, так она мне говорит, слушай, если ты мне не уделишь внимания, я когда-нибудь в этом доме займу очередь к тебе. Я говорю, слушай, только этого не сделай. Я найду тебе время, только ты этого не сделай. Друзья, и как мы должны помнить, что наши жены, это тоже немощные сосуды, которые нуждаются в утешении. Я прочитаю стих или два стиха из Священного Писания, а потом продолжу вступительную часть своей проповеди, а потом уже скажу план или, ну, схему своей проповеди. Так легче, наверное, будет и понять. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 17-18 стихи прочитаю. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 17-18 стихи. Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых». Апостол Павел перечислил трех мужей: Стефан, Фортунат и Ахаик, и в конце сказал: таких почитать нужно. За что их нужно почитать и что они особенно сделали? Они мой и ваш дух успокоили. Оказывается, это великое дело — успокоить дух. Ну, я так рассуждаю, что какое противоположное состояние человека, ну, или состояние человека с неспокойным духом. Вот он нуждался, чтобы его дух кто-то успокоил. Я нахожу, что есть два варианта. Первый вариант — это тогда, когда возмущенный или взволнованный дух. Второй вариант — когда унылый дух. Когда какая-то тяжесть придавливает, и дух унывает. Я думаю, что в нашей беседе и один, и другой вариант, они приемлемые. Хоть взволнованный дух, его надо успокоить, хоть унылый дух, его надо успокоить. Но больше я буду касаться, ну, успокоить в смысле вывести состояние уныния. Если такие мужи, как апостол Павел, нуждался, чтобы кто-то о нем заботу проявил. Он говорил так: у меня постоянное стечение народа, забота о всех церквах. Он много заботился. Оказывается, и он нуждался в том, чтобы кто-то понял его. Кто-то и его дух успокоил. И когда это произошло, он это заметил, он это оценил высоко и сказал: это три мужа — Стефан, Фортунат и Ахаик. Таковых почитайте. Значит, это непростая задача. Если бы это было сделать легко, ну что, это рядовое дело. Один и другой, пятый и двадцатый сделает. По-видимому, это непростое дело, это нелегко сделать. Что даже он закончил эти рассуждения вот такой просьбой: таковых почитайте. Они умеют дух успокоить. Ну, как я сказал, продолжая вступительное слово к этой теме, ну, несколько мыслей скажу. Пример, ну, я в Мирефе его рассказывал, поэтому для Мирефян я извиняюсь, чуть-чуть повторюсь. Один брат рассказывал, как два раза он лечил зуб. Один раз пришел мужчина, врач, большой такой, грубый голос, говорит: садись! Он как только сказал садись, я задрожал весь. А мне, говорит, уже было 19 лет, это уже не маленький был, ну и молоденький еще. И от одного, я-то знаю, что зуб лечить больно, и так иду с переживанием, иду, как услышал такой басом: садись. Я, говорит, уже задрожал, и широко рот не могу открыть, а он прикрикивает: открой рот шире! Ну я открою, от страха опять, от боли, страха опять прикрываю. Он раза два-три предупреждал, потом говорит: что ты рот закрываешь, я зуба не вижу! Ну, я тогда сильнее открывал, чтобы он видел. А второй раз я лечил так зуб. Говорит, устроился работать в санатории на лодочную станцию сторожем. И там в санатории был зубной кабинет. Пришел, ну, тоже он в юном возрасте был. А врач, ну, по возрасту мать ему, ну, такая очень приятная вообще не женщина, пригласила его сесть так, с таким приятным голосом, что я, говорит, даже не дрожу, сел. Ну, открывай рот, открыл. Она смотрит, начинает лечить, а сама разговаривает с ним. Не молча, а разговаривает. Ну, во всех этих разговорах и спрашивает: мальчик, а ты где работаешь? Он ей отвечает: сторожем на лодочной станции. Она говорит: ой, сыночек, я тебе посоветую, ты уволься, ты там не работай. Это работа не для тебя. А я думаю, откуда она знает? Я первый раз встретился с ней. Она объясняет: место, вот лодочная станция, это то место, куда собираются развратные люди вечерами, наркоманы собираются. А я смотрю, у тебя душа хорошая, и они на тебя повлияют плохо. Ты уволься, не работай там. Я вышел с кабинета и думаю, интересно. Один кричит: открой рот, зуб не вижу. А другая лечит зуб и душу видит. Как она увидела, что у тебя душа хорошая, что тебе нельзя там работать? Душу видит. Я думаю, а как часто мы не видим душу самого близкого человека, друг друга? Переживание жены увидеть. И широко надо рот открывать или нет? Не надо открывать, чтобы душу увидеть. Или наоборот, жена видеть душу мужа своего, видеть переживания его. Знаете, мы способны укорять друг друга, способны обижать друг друга, даже нагрубить. Мы способны на это. И как важно увидеть, а почему она так поступила, или почему он так поступил со мною. Я планировал этот пример сказать, потом, сокращая время, думаю, не буду. А теперь вот так пошла моя мысль, что хочу все-таки это сказать в очень большом сокращении. Однажды разговаривал с одним человеком молодым, который уже 5 лет как ушел в мир, сын верующих родителей. Очень доверительная атмосфера была. Я у него спрашиваю, ты можешь мне рассказать, почему ты в мир ушел? Он говорит, расскажу. Я, говорит, был очень отвратительным подростком, наглым и хамовитым. Я это знал. Но я от этого не радовался, мне больно было от этого. Но я ничего с собой поделать не мог. И однажды, уже когда я стал не подростком, мне было 17 лет, в молитвенном доме кто-то ударом ноги поломал дверь. Ну, не входную, а там межкомнатную какую-то. И сразу подозрение упало на меня, и я знаю, что это не случайно, потому что я мог такое сделать. Вызвали меня на церковный совет. Служитель, диакон, диаконатом и братья церковного совета. И вот один начинает, ну, кстати, диакон, говорит, зачем ты это сделал? Ну, я знал, что не случайно на меня подозрение. Я говорю, я этого не делал. Он говорит, мы не верим тебе, ты врешь. Он говорит, мне так обидно стало, так горько. Я им говорю, послушайте, какой мне смысл врать? Если бы я это сделал, я бы сказал, сделал и еще сделаю. А что вы мне сделаете? Вы же не милиция, вы бить меня не будете. Ну, ради справедливости я вам говорю, я этого не делал. А он многозначительно говорит, мы тебе не верим. Как у меня взорвалось все в душе. Я стал их оскорблять, обзывать ругательными словами, прям всех братьев. Хлопнул дверью и ушел. Но я не знаю, о чем они говорили. Предполагаю, что они говорили о том, какой я гнилой человек. А я могу рассказать, что я чувствовал. Я вышел, и мне было так больно за себя. Почему я такой хам? Ведь меня подозревали не на пустом месте. Я мог это сделать. А как я сейчас обошелся с ними? Да, говорит, у меня вспыхнуло, я потерял контроль над собой. И я их всех оскорбил и ушел. Мне хотелось вернуться, упасть на колени перед ними и плакать. Но я в себе сил таких не нашел. Пришел домой, я ночь не спал. Я думаю, из церковного совета никому в голову не приходило, что он ночь не спал. И думал, вот бы если бы пришел ко мне тот брат, ну, диакон, и сказал бы, приходи в церковь, ты нам нужен. Нет, много я хочу, чтобы он ко мне пришел. Хоть бы он меня в городе где-то встретил и пригласил, и я бы пришел. Я хотел пойти, я хотел побежать в церковь. Но у меня не хватило смирения и мужества на это. И я так и не пошел больше в церковь. Связался с ребятами мирскими, и таким образом я оказался в мире. Да, я понимаю, и я не сужу строго, и тех братьев не сужу. Он был хам. Но как хотелось бы, чтобы мы могли увидеть за хамскими поступками переживания. А что он думает, почему он так поступил? Я сейчас не беру сейчас хамов, братья и сестры, тема-то у меня дом служителя. Если мне муж-служитель нагрубил, ну, постараться понять, а почему? Что у него в душе происходит? Почему это произошло? И, может быть, можно найти слова, которыми успокоить дух его. Пусть он не прав, но им что-то руководит. Как это понять? Кто его поймет еще? Как не родная, близкая. В церкви от него только требуют. Он должен, он обязан, дай, дай, дай. И если не успеваешь, на четном собрании выговорят. Ты почему там не успел, там не успел, там не успел? И он опустит глаза, скажет, простите меня, я не успел. А кто поймет его? Родная, близкая, помощница, жена. Она только должна понять. Точно так и жена. У нее есть свои переживания. Ну ладно, я сейчас это вступление хотел сказать. Да, еще вот что. Я хочу, вернее, структуру скажу своей проповеди. Я хочу так построить проповедь. Я назову несколько причин для уныния. Все невозможно перечислить. Но на те причины, на которые я хочу обратить внимание. Причины такие. Нет, сначала назову несколько причин для уныния. Потом назову причины для нашей радости. чтобы увидеть, что причины для радости намного выше и больше. А потом немножечко поговорить, как и чем утешать друг друга. Вот примерно по такой схеме будет моя проповедь. Но когда я буду говорить причины уныния, там будет такой пункт, от которого я хочу, или в рассуждении над которым хочу предостеречь от одного момента, чтобы нам не переключиться на то, чтобы сильно жалеть себя. В каком мы положении, как жалко себя. Это будет неправильное направление. И еще не ожесточиться на других, которые нас не понимают. И вот пример приведу, по-моему, Александр в своей проповеди говорил за Мариам. Да, Александр. Вот Мариам, она хорошая в целом как личность или плохая? Очень хорошая. Ну, смотрите, какой плохой поступок она сделала, когда ранила сердце Моисея, да, упреками своими. Как так получилось? Хороший человек сделал плохо. А апостол Петр хороший человек? А как он дожился до такого, что Господь сказал, отойди от меня, сатана? А он хороший человек. Братья и сестры, я вот такую мысль хочу сказать. Иногда нас не понимают и ранят хорошие люди. И нам нельзя ожесточаться на них. Нам нужно тоже понять и утешить друг друга. То есть, если моего мужа ранил, ну, кто-то из членов церкви, по-хамски поступил, не ожесточиться на того человека. Он как Мариам или как Петр, который, ну, не пободрствовал. И все. Но утешить словами добрыми мужа своего, это надо. А как это сделать, чтобы уравновесить и не ожесточиться, и утешить? И наоборот, кто-то жену ранит. И я тоже хочу коснуться, как часто жен наших ранят. И чтобы нам не попасть на вот такую волну, начинать осуждать тех людей, а найти слово утешение, чтобы получить утешение в семье. И тогда это хорошая будет семья служителя, где мы будем искать это утешение, находить его, встречать его, и нам будет хорошо. И мужьям, и женам. Итак, какие причины для уныния? Первая причина, я сейчас назову причины, а потом немножечко будем рассуждать, как справляться с этими причинами. Первая причина – теряется уверенность в спасении. Причина теряется уверенность в спасении. Она, ну, почему теряется, об этом порассуждаем. Вторая причина. Чувство виновности о неисполненном долге. Ну, допустим, Виктор Кузьмич сказал, семья служителя должна быть гостеприимная. Придут люди, еще и подкормить надо. Еще о вас и мнение, чтоб хорошее понесли. Это значит, пристально посмотрят, в порядочек ли у тебя в доме или непорядочек. Цветов много или немного. Пыли есть или нет пыли. Все увидят. И так, жена служителя обязана хранить порядок в семье. Обязана собирать детей для чтения Евангелия и молитвы, когда мужа нету дома, а его часто нету. Она обязана встретить гостей и удобно их уложить. Она обязана накормить гостей и семью кормить. Она обязана детей принимать, в смысле, рождать каждый год или через полтора года. Она обязана. Она обязана вынашивать ребенка тогда, когда сил нету, и со старшенькими беседу проводить. Она права не имеет раздражаться. Она не имеет права грубить детям, потому что она должна оставить хорошее воспитание в их сердце. И у нее все должна, обязана, но она не справляется и впадает в уныние. И там у меня не получается, и там у меня сил не хватило, и опять ничего, все с рук валится и унывает. У служителя тоже есть такая причина для уныния, когда не справляется со своими обязанностями. Ну, я чуть-чуть о себе поделюсь. У меня всегда с собой в портфеле лежит тетрадь членов церкви наших. Ну, может быть, кому-то это не надо, и кому-то пока кажется это странным, но у нас 350 членов, и я не могу запомнить всех. И поэтому я ввожу списочек членов церкви всегда с собой. Как-то у меня так получается, что чаще всего я о семье думаю и о церкви поместной тогда, когда где-то далеко от дома. Когда дома, ну, все тут и друзья, и некогда и подумать. А когда вот далеко, особенно когда уже, ну, нагрузка служения закончилась, теперь в пути, ну, допустим, сутки ехать или двое ехать, и тогда я вспоминаю, открываю списочек, прочитываю имена и планирую. Ох, вот этого обязательно посетить надо. У меня есть блокнотик такой, этот план. Вернее, у нас во всех есть планы. У меня два плана. Вот один обычный, то есть я записываю на каждый день, а другой, где я записываю, кого надо посетить. Вот на обратной страничке здесь вот записываю, кого я спланировал посетить. Ну, а кого посетил, тогда здесь уже отмечаю, кого посетил. Итак, я, когда возьму списочек, пройдусь по этому списочку, и у меня на полстранички или на страничку добавится имен. Проходит время, и я опять открываю и смотрю, этого не успел, этого не успел, этого не получилось. И в конце года, когда выхожу отчитываться перед церковью, я начинаю всегда отчет: братья и сестры, простите меня. Я планировал то сделать, и то, и опять не получилось. Потом я стал замечать, что я больше устаю от чувства виновности, чем я от труда устаю. Думаю, что-то у меня не так. Настолько давит меня это чувство, что я не успеваю. Думаю, что-то не так, что-то надо что-то менять. Или слишком много планирую. Ну, может быть, эти рассуждения побудили, что я стал сильно молиться и продвигать церкви. Мы 3 недели назад рукоположили еще 3 служителей в церкви, и еще 3 кандидата есть на осень. Ну, 350 членов, намного служителей нужно. Сегодня у нас 11 служителей в Мирефянской церкви, но и еще и маловато. Еще мы планируем рукополагать. И думаю, что это тоже правильное направление. Ну, и не только это. Все равно и я должен что-то делать, не только на других переложить. Но вот это чувство виновности, как с ним справляться? Теперь я уже говорю не только о служителях, но и о женах наших. И это как-то придавливает нас, и это... Ну, в уныние нас свергает, а мы не должны унывать. Почему опасно унывать? Эту мысль я хотел сказать во вступлении, но я упустил об этом. По 2 причинам я хочу отметить, может, их больше причин, я хочу отметить 2 причины, почему унывать нельзя. И Господь об этом заботился и сказал: вам должно всегда молиться и не унывать. И неоднократно мы встречаем: утешайте, утешайте народ мой. Уныние опасно. Во-первых, когда человек унывает, он ничему не рад. Он не радуется жизни, он не радуется горам, он не радуется морю, он не радуется цветочкам, он не радуется собраниям, он не радуется своей жизни. Он в унынии, у него все в мрачных картинах. Вторая причина. Дьявол ходит, как рыкающий лебедь, кого поглотить. Ну, одну категорию христиан он не может победить, а других легко побеждает. Вот если человек твердой веры, радуется, веселый, или христианин унылый, в отчаянии и разочаровании, кого легче победить дьяволу? Конечно, кто в унынии, конечно. И для того, чтобы нам победной жизнью жить, нам нужно иметь твердую веру и не унывать. Радоваться жизни и всему, что Господь нам дает. И духовным благословением, и материальным благословением. Выйти поздним, ну, вечером или ночью на улицу в такую ясную погоду и полюбоваться небом. Столько восторга. Вы думаете, унылый человек будет это делать? Ему не до этого. Столько восторга, столько прекрасного вокруг нас. Мы не сможем любоваться, если мы в унынии. Итак, братья и сестры, если вообще идет речь не о семье служителя, то я говорю так. Когда мама в унынии и плачет, детям тяжело в такой семье. Им хочется маму видеть веселую и улыбающуюся. И даже если есть какие-то трудности в семье, а дети посмотрят, мама улыбается. Я наблюдал за внучкой своей. Ну, ей еще годика не было. Она разговаривать не умеет. Ну, как она ориентируется? Берет кто-нибудь ее на руки. Она сразу раз на маму. Если мама спокойная, все, и она успокоится. Но она еще не соображает, что мы читаем ее на лице, да? А если мама чем-то занята, она маму на лицо не увидела. Кричать начинает, чтоб отпустили, не хочет у того человека быть. Я помню, я запомнил, потому что я ее взял. Это же моя внучка, я дедушка. Но она не в нашем городе живет, только в гости приезжают. Она вырывается до тех пор, пока встретилась глазами с мамой своей, то есть с моей дочерью. Раз увидела, что мама спокойная, и успокоилась. Вот так дети ориентируются. Если даже переживания, если мама веселая, и им хорошо. И все. И они не унывают тогда. А вы представляете, в семье, если встают дети, а мама плачет. Ну, спросить у мамы, что ты плачешь, ну, соображающие дети уже постесняются. Кто ее? Может быть, там между мамой и папой ссоры или еще что-нибудь. А мама плачет. Дети веселятся в это время? Тоже унылые ходят, тоже им плохо. А когда просыпаются, а мама веселая, псалмы поет, подъем им делает, говорит, планы на день. И у них сразу подъем настроения, все такое. Братья и сестры, а на нас тем более ответственность. Если семья служителя в уныне будет, и в церкви такой дух будет передаваться. И будет говорить, как у нас все плохо в церкви. И то плохо, и то плохо. А что у вас хорошо? Братья и сестры, а ведь у нас много хорошего. Да можно не замечать это. Когда уныние. И поэтому на нас большая ответственность. И в этом плане жена служителя имеет большое значение. Если ты, дорогая подруга, сможешь утешать мужа твоего, и он будет жизнерадостный и веселый, и в церкви будет подъем настроения, и на благовестие, и на строительство молитвенного дома, и на любые работы будут откликаться, и в церкви оживления будут, и никто даже в голову никому не придет, что это заслуга жены. У него есть причины унывать. Она его утешит, ободрит, и в церкви хорошее настроение. Вот такая большая роль у жены. И этим нужно дорожить, такой возможностью. Итак, я повторяю две причины, которые я уже назвал. Нет уверенности в спасении. Вторая причина – чувство виновности за невыполненный долг. Это тоже причина уныния. Третья причина – это болезнь. Если кто-то болеет, дети болеют в семье, муж заболел, жена заболела. Четвертая причина. Сегодня ее озвучивали уже. Наш дом под постоянным наблюдением. Один, помню, американский проповедник сказал так. Дом пресвитера стеклянный. То есть, насквозь просматривает его. Знает, что вы делаете на кухне, знает, что вы делаете в гараже и вплоть до тайных комнат наших. За нами постоянное наблюдение идет. И это тоже одна из причин, когда дети или жена унывают. Потом есть слово такое, чтобы члены церкви слушались пастырей. И причина, потому что они неусыпно пекутся о вас. Что это за слово «неусыпно»? Я думаю, что в этом собрании сейчас вы быстренько ответите, потому что здесь большинство, подавляющее это, служители. Неусыпно – это тогда какие-то переживания в церкви. Придешь домой и уснуть не можешь. И полночи, и ночь не спишь. Потому что есть в церкви переживания, народе Божьем, а ты ответственность несешь, а Бог с тебя спросит. И тогда нужно жена или нет, как утешить. Да, это тоже одна из причин для уныния. Неусыпно пекутся. То есть уснуть не можешь от каких-то событий. Потом жена, причина для жены, для уныния, когда мужа твоего несправедливо обвиняют. И для мужа уныние, или причина для уныния, когда жену и детей твоих в церкви несправедливо обвиняют. Это тоже причина для уныния. Еще одна причина для уныния, когда меня родной мой не понимает, то есть муж не понимает меня. Или наоборот, жена не понимает мужа. Это тоже причина для уныния. Ну и последнее, это материальные сложности в семье. Братья и сестры, я столько перечислил, что мы, наверное, обо всем не успеем порассуждать. Но немножечко хотя бы вот, на мой взгляд, важные причины хочу порассуждать. Первая причина, когда теряется уверенность в спасении. Братья и сестры, я знаю, вас убеждать не нужно, вы это знаете, что И даже в семье служителя такое встречается. Или у жены, или у самого служителя. Потому что о небе сказано, что туда ничто нечисто не войдет. И когда мы замечаем, что мы духовно ослабеваем, и нет победной жизни, и проявляется много нечистого в жизни. Ну, какое нечистое? Братья и сестры, я скажу не отвлеченно, а то, что я лично переживаю. Что нечистого? Раздражение, гнев, крик. Нет-нет, не ругательные слова, но оскорбительные слова. И когда это проявляется, или в семье, или среди друзей, даже в церкви, у некоторых служителей даже на членском собрании такое проявляется. Раздражительность или ну, неположенные слова, там, ну кто-то там ведет себя по-хамски, не выдержал, и вот обозвал его. Все это тяжестью ложится на душу, тяжело от этого. И тогда, если это повторяется и неоднократно, человек начинает унывать вот о чем. А как же я войду в святое небо, о котором сказано, что туда ничто нечисто не войдет? У жен сложнее ситуация, чем у нас. Даже если самый ну, плохой член церкви, можно собрать душу в комок, перетерпеть время беседы, прийти домой и отдохнуть. А у жены так не получится, потому что она всегда дома, и она эти тяжести встречает с детьми своими, в доме своем. Куда ей уйти, чтобы отдохнуть? Некуда. И поэтому у жены как бы больше причин для уныния. Итак, моя мысль здесь вот о чем. Конечно, это отдельная тема, и я ее не буду сейчас открывать как тему, а главную мысль кратенько постараюсь выразить. Когда мы рассуждаем о сути Евангелия, мы видим ясно, что Евангелие состоит из трех разделов, и это мы не должны терять из вида. Где-то я проводил беседы в ваших церквах уже об этом подробно, но я просто кратко, как главную мысль скажу. Первый раздел – осуждение, второй – оправдание, третий – освящение. Осуждение – это когда мы сознаем себя грешниками и каемся, оправдание – это когда мы даром, не прилагая к тому ничего своих, никаких заслуг, получили в подарок спасение. Получили оправдание. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Благодатью вы спасены через веру, и сей нет вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. А третий раздел – это освящение, это практическая наша жизнь. Так вот, эти два раздела нужно различать. В разделе оправдания абсолютно и до конца решен вопрос нашего спасения. А потом мы идем уже в раздел освящения. Это участь уже оправданных, уже спасенных. Там будут у нас подъемы и падения. Там будем больно биться и плакать, каяться и подниматься. Но это все в освящении. Это никакого отношения к оправданию не имеет. Оправдание мы получили без наших заслуг, в подарок даром. Что является фундаментом уверенности моего спасения? Голгофская жертва Иисуса Христа и Его воскресение, и ничего другое. Ничего не прибавить, не убавить. И когда я начинаю говорить о том, что у меня победы нет, поэтому спасен я или не спасен, о, друг дорогой, ты не тем путем пошел. Ты хочешь к Голгофской жертве Иисуса Христа добавить свою святость? Это ошибочный шаг. Это не тот путь. Абсолютно хватит жертвы и воскресения Иисуса Христа для твоего спасения. Абсолютно. И получив спасение даром, верой, теперь с весельем и радостью иди по жизни, в которой будет борьба. Ну что мне будет эта борьба меня смущать, если мое имя записано в книге жизни, если вопрос спасения решен? Дорогие друзья, в моих рассуждениях ничего нет общего с кальвинизмом. Просто кальвинизм – это такое наглое учение, которое нас сделало настолько осторожными, что мы боимся Евангелие проповедовать, что спасение мы даром получаем. Давайте сейчас будем рассуждать о Евангелии, не обращая внимания на заблуждение кальвинизма. Пусть они барахтаются в своем заблуждении пока сами. Нет, кому возможно помочь, надо помочь. Но чтобы оно на нас, чтобы мы не боялись сказать: братья, сестры, спасение без наших заслуг, даром и определенно, и навсегда, и окончательно. Христос наш Спаситель. И это мы не должны бояться сказать не только вслух, но и самому себе, когда у меня неудачи, когда я спотыкаюсь, и когда у меня не получается свято жить. Как все это сочетать? Говорят, если все решилось в вопросе оправдания, а можно тогда не пойти путем освящения или нет? А если не пойду? Вопрос мой решен уже. Вот здесь я хочу пояснить тоже кратенько. Когда человек получил рождение свыше, это не в разделе освящения произошло, это в разделе оправдания произошло. Человек получил рождение свыше. Теперь у него две природы, плоть и дух. И теперь начинается война. Плоть желает противного духу, дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если человек не будет духом умерщвлять дела плотские, как сказано, если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Если человек будет жить по плоти, то он умрет. То есть спасение потеряет. То есть его духовная жизнь, которую он получил при рождении свыше, он утратит. Почему? Потому что ни духом не умерщвлял дела плотские, потому что жил по плоти. А если будет духом умерщвлять дела плотские, а это как раз и есть освящение. То есть обязательно надо пойти путем освящения, без этого нельзя. Но на пути освящения будут подъемы и падения. И это на мое спасение не отражается. Вот это тоже чуть-чуть, может, кого-то будет смущать мысль, да? Как не отражается? Очень просто не отражается. Я вам обосную из послания к евреям. В последнее время, братья и сестры, я особо как-то обратил внимание на послание к евреям. Я удивляюсь, как я за 30 лет своего членства в церкви не замечал таких глубоких истин, которые вот содержатся в послании к евреям. Я помню, подробно разбирал послание к римлянам, послание к галатам. Помню, даже книга Неемия мне смотрелась красивая, и я долго вот рассуждал над ней. А вот послание к евреям я много раз читал, я ее как-то пропускал. Ну, четвертую главу почти на память знаю, много рассуждал над ней. И проповедей говорил в четвертой главе, там, где сказано, что субботство для народа Божия остается еще субботство. Что такое субботство, что такое Мелхиседек и так далее. Об этом я рассуждал. А вот на многие глубокие истины я не обращал внимания. Но теперь я с послания к евреям я прочитаю. Я два стиха только, третья глава евреям, сначала 6, потом 12 стих. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дом его мы, при условии, если дерзновение и упование. Что такое дерзновение и упование? Дерзновение – это смелость приходить к Богу. Упование, только он мне поможет. А 12 стих сказано такие слова. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Смотрите, слово «отступить» – это слово, говорящее не о пассивности, а об активности, да? Отпасть, ну, почти одно и то же, да, отпасть и отступить. Но отпасть больше веет пассивностью. А отступить – это активность. Значит, я бы сказал бы так. Без Бога остаться может человек, проявив усердие в этом направлении. Он отступил от Бога. С кем это произойдет? Кто допускает сердце лукавое и неверное? Часто мы страдаем не от того, что мы лукавы, а от того, что искренне плачем, но сил не хватает. Такие отступят от Бога или нет? Нет, не отступят. Таким нужно только сохранить дерзновение и упование. А отступят хитрецы, лукавые. Помню, Михаил Иванович, ну, находясь в нескольких церквах в большой борьбе внутрицерковной, и встретился с очень изворотливыми людьми, сказал так: «Я когда думаю о небе, я больше всего радуюсь тому, что на небе ни одного хитреца не будет». Они все останутся здесь. Хитрецов там не будет. А слабенькие там будут? будут. А, ну, кого еще назвать? В голову быстро не прошло, да? Братья и сестры, хитрецов там не будет. Потому что лукавые и неверные, они отступят от Бога. И поэтому хитрить и лукавить не нужно. Да сохранит Господь нас от этого. Политика в церкви не нужна. Дипломатия не нужна. Искренность нужна. Открытость. И если мы будем открыты, Господь сохранит и доведет. Ну, это, на эту мысль, которую я сейчас говорю, вот чтобы не было причины для уныния, нужно вот что твердо помнить. Не своей святостью мы спасаемся, а исключительно за счет святости Иисуса Христа. Как можно сомневаться в таком спасении, если не своей святостью? И вот на этом основании должна и строиться наша уверенность. И тогда этого, вот, этой причины не будет унывать, войду ли я в небо. Вторая причина. Чувство виновности. Мы об этом чуть-чуть уже остановились. И то я должен, и то я должен, и то я должен. Дорогие друзья, я хочу чуть-чуть порассуждать и направить вас к углубленному рассуждению и после о том, что мы имеем во Христе Иисусе. Мы часто обращаем взор, какие мы есть. У меня не хватает времени на то, на то, на то. Терпения не хватило, мудрости не хватило, знаний не хватило, и все, все плохо, плохо, плохо. Не надо на себя смотреть. Давайте посмотрим на Иисуса. Что мы имеем во Христе Иисусе? Вот как раз я говорил о послании к евреям. Вот как раз в этом послании больше всего об этом я и нахожу. Павел говорит, и ну, так оно утешением звучит. Ну, допустим, вот Петр сказал, вы некогда не народ, а ныне народ Божий. Вы граждане неба, сограждане святым. Вы царственное священство. Скажите, это напрямую к нам относится или это к особой каким-то людям, а? Некоторые, да, это к служителям относится. Ну, здесь служители собраны с женами, да? Нет, это вообще ко всем детям Божьим. Ко всем, кто во Христе Иисусе, апостол Павел в послании к Ефесянам пишет, святым и верным во Христе Иисусе. Это к нам относится, во Христе Иисусе. Сами по себе. В 4 главе он напишет потом, да будут удалены всякие гнев, раздражения, ярость и так далее. А во Христе Иисусе мы святые, мы верные, мы царственное священство. А что значит царственное священство? Ну, чуть-чуть я хочу о священнике нашем, об Иисусе. Он наш первосвященник. Так я хочу выборочно прочитать. Вот 3 глава, 1 стих. Послание к евреям сейчас. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Мы во Христе Иисусе имеем первосвященника. Он наш первосвященник. Он только хочет убедить нас, говорит, уразумейте. Потом он начнет открывать. Там такая глубина. Что значит иметь первосвященника? Вот в 1 главе 4 стихом апостол Павел, то есть сейчас наши рассуждения об этом пойдут. Какое-то для нас благо иметь первосвященника Иисуса. Будучи 1.4. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее над ними наследовал имя. Иисус Христос превосходнее ангелов. Намного, братья и сестры? Ну, намного выше ангелов. А ангелы, а почему здесь с ангелами сравнивается? Об этом тоже интересно сказать. Вообще в послании к евреям идет речь сравнения между Ветхим и Новым Заветом. Хочу, забегая наперед, сказать, конфликта между Ветхим Заветом нет. Между Ветхим и Новым Заветом удивительная гармония. То есть между законом Моисеевым и благодатью во Христе Иисусе полная гармония. Там конфликтов нет. А то, что просили распни Иисуса Христа, кто требовал? Первосвященники, представители Ветхого Завета. Это не конфликт между Ветхим и Новым Заветом. Это отступление первосвященников от их обязанностей, как священников даже в Ветхом Завете. Это не их. А в чем их отступление получилось? Нет у нас царя, кроме кесаря. В политику полезли. И у них теперь царь Кесарь стал, а не Иисус. Вот их отступление. И поэтому они кричали: «Распни!» А между Ветхим и Новым Заветом нет конфликтов. Полная гармония. И тем не менее, Новый Завет лучше. И если бы Ветхий Завет смог выполнить вопрос нашего спасения, ну, об этом в послании к евреям в 7, 4 главе Павел подробно пишет, что если бы мы спаслись Ветхим Заветом, то Новому не нужно было бы и появляться. И вот какое имеет отношение к закону Моисееву ангелы? Вот здесь идет речь сравнения ангелов, а главная эта мысль – закон и благодать по посланию к евреям. Это главная мысль. И вдруг идет речь об ангелах. Почему в послании к Галатам апостол Павел, 3 глава, 19 стихе, написал такие слова? «Для чего же закон? Он дан после по причине преступлений до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов». Ангелы – непосредственно участники в передаче закона Моисеева. И вот теперь ангел, он очень превосходит нас, людей. Ну, такой яркий пример можно из истории библейской сказать. Когда войска ассирийские обкружили Иерусалим, и Рабсак, военачальник царя ассирийского, кричит, значит, что им нужно сдаться, Езекия сказал: «Не разговаривайте с ним». Он кричит: «Езекия, я не понимаю твоего упования. Посмотри на Египет, посмотри на те народы. Они тоже на своего Бога уповали. Все ушли в плен, всех уничтожил царь. Тебе поступи благоразумно, сдайся». А Езекия спросил Исаии, пророка, что делать. Исаия говорит: уповай на Бога, Бог сохранит. Езекия утвердился и не сдается, уповает на Бога. А воины – это самые сильные в царстве ассирийском, ну, в то время. И вот один ангел за короткое время, за одну ночь, он уничтожил 185 тысяч сильных воинов. Они дернуться не успели, да? Вот что значит ангел по сравнению с нами. Это огромная сила. А если со Христом сравнивать, Христос намного превосходит. И вот он намного превосходит ангелов, но по отношению к нам вот что произошло. Вторая глава, 17 стих. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь». Ну и еще есть, где прямо сказано, что он, ну, стал братом нашим. Он вошел в нашу семью. Он с нами сблизился. С ангелом мы не можем сблизиться. Он превосходит нас святостью своей, ангел. И он совсем другого устройства. И по закону Моисею мы не можем жить, и к ангелу поэтому даже приблизиться не можем. Но первосвященник Иисус превосходит ангела, а по отношению к нам слился с нами. Короткий пример, и я эту мысль закончу. Когда я был в подростковом возрасте, в одном вопросе мне мои ровесники сильно завидовали. Чему конкретно? Что у меня есть старший брат. Пользуясь, что его среди нас нет, я скажу, ну, на мой взгляд, он сильно отличался от многих других братьев богобоязненностью, рассудительностью. Ему тогда, может, было 18 лет, потом 19. Он был руководителем молодежи. Очень интересно проводил молодежные разборы. Все с удовольствием шли на эти разборы. И мне очень приятно было перед сверстниками, что у меня есть такой брат. Мне очень, я даже хвалился, что у меня есть такой брат. И они мне искренне завидовали, что у меня есть такой брат. Он и сейчас пресвитером в Шахтинской церкви несет служение. И я даже, делая оценку, уже будучи взрослым человеком, что он большой вклад внес в мое формирование. Вот я помню, если я делаю какой-то хамский поступок, ну, допустим, украл деньги и купил фонарик. Ну, так хотелось фонарик. Или денег не было у родителей, чтобы купить мальчику фонарик. Или они не понимали, что мальчику так интересно иметь фонарик, что я пошел на такой грех. Даже я не помню, где я взял деньги. Самый большой грех, наверное, был то, что я обманул родителей, что я его нашел. Купил фонарик, поцарапал его. И сказал, что я нашел фонарик. Ну, раз нашел, все, уже мой. Но я больше всего боялся, чтобы старший брат мой об этом узнал. Нет, он бы меня не бил за это. Нет, если бил бы, то бил бы отец. Воспитывал, он нас строго наказывал, отец. Но я больше боялся, чтобы брат узнал, чем отец. Почему? Потому что мне стыдно было перед ним. Он свято живет, а я вот так поступаю. Мне перед ним было стыдно. И вот так как я, вот, ну, вот я наблюдаю сам, вот, ну, как бы оглядываясь назад, что он в моей жизни, ну, сыграл большую роль в моем формировании. Мой старший брат. И мне и сегодня приятно, что у меня есть такой брат. Дорогие друзья, а какого мы с вами брата имеем? Иисуса. Первосвященник, он имеет, ну, вот, ну, действие такое первосвященническое, и он наш брат. Это не ангел, к которому мы подойти не можем. Он превосходит ангелам, но нам брат. Ой, как есть чем хвалиться, правда? Такого брата иметь. Это наше преимущество. Ну и последняя мысль, может быть, здесь. Что мы имеем во Христе Иисусе? Он наш Спаситель. И самая большая причина для радости, это когда наши имена записаны в книгу жизни. Приходят апостолы к Иисусу. Это было начало их служения. Он их послал проповедовать, и там они встретили бесноватого человека. Я не знаю, Писание умалчивает, кто из апостолов осмелился сказать: «Именем Иисуса выйди, бес!» И сами удивились: «Ничего себе, вышел бес!» Вышел и удалился. Человек свободен, человек радуется. Они удивились: «Ничего себе, такая сила! Мы обладаем такой силой!» Дальше встречают, тогда они уже посмелее. Раз встречают бесноватого, повеление, бес вышел. Они настолько в восторге, я так представляю, идут они со служения, возвращаются к Иисусу. А вообще-то народ израильский, они эмоциональные люди. Поэтому я чуть-чуть, может быть, ну, как бы, ну, свое представление выскажу. Шумно обсуждают, в восторге, в радости. И бесы повинуются. Вот это да! Вот это успех! Вот это сила! И вот в такой радости Иисусу говорят: «Господи, об имени Твоем бесы повинуются!» А Он их охлаждает в этой радости и говорит: «Этому не радуйтесь». И они как будто бы и растерялись, да? У вас есть причина намного больше. Радуйтесь о том, что имена ваши записаны в книге жизни. Братья и сестры, или давайте, сестры, матери, жены служителей, если бы какой-то период времени, ну, допустим, 3 месяца, у тебя получилось бы быть на высоте святости, ни одного грубого слова, ни одной плохой мысли, только доброе увещание, наставление деткам, библейские часы с детьми, в комнате порядок, во всем успех, ты радовалась? Конечно, радовалась. А почему не радуешься, когда у тебя неудача, но имя твое записано в книге жизни? Понимаете, у нас перестановка получается. Своему успеху мы готовы радоваться. А о том, что имя записано в книге жизни, мы упускаем из вида. Так разве можно сравниться эти две радости? Ну, какой-то успех или имя записано в книге жизни? Мы спасаемся не своей святостью, а Христос наш Спаситель, и Его святостью мы спасены. В этом наша уверенность. И радоваться тому, что имена наши записаны в книгу жизни. И когда у меня бывают подъемы и падения, если бы мы сегодня рассуждали об освящении, мы бы об этом поговорили, как нам побеждать. Но мы сегодня говорим об уверенности в спасении, которая не на нашем освящении зиждется, не на нашем успехе, не на нашей святости, а исключительно на святости Иисуса Христа зиждется наше спасение. И этому надо радоваться. И когда постигает уныние, любое уныние, мы сейчас говорим о духовных вопросах, когда у меня что-то не получается в духовном вопросе, прославьте Господа за спасение, за то, что имя ваше в книге жизни. И поэтому я первым пунктом и поставил уверенность в спасении. Надо твердо знать, на чем строится наша уверенность, чтобы уверенность в спасении не терять. И когда при уверенности в спасении постигает уныние за то, что у меня что-то не получилось, то тогда помнить, что это нужно стараться, чтобы получилось. Нужно стремиться, нужно прилагать усилия. Но не это причина радости. У меня чуть-чуть получится, я радуюсь. А то, что Бог мое имя в книгу жизни записал, я этому не радуюсь. Вот где у нас перекос получается, братья и сестры. И поэтому здесь я хотел отметить, чтобы нам нужно все поставить на свои места. Братья и сестры, я на эти темы, они знакомы нам, тем не менее, весьма важны. Я больше говорить не буду, время не позволяет. Осталось мне только призвать к молитве. Братья и сестры, я повторю причины, уже не рассуждая, как с ними бороться. Вы все помазанники Божьи и можете получать откровение от Господа, и будем, значит, стараться, но моя главная мысль, что мы ответственны друг за друга, чтобы утешать. Чтобы вывести с уныния, мы должны заботиться муж за жену и жена за мужа, чтобы семьи служителей были жизнерадостные, целеустремленные, с твердой верой, с упованием, с дерзновением. И тогда и церковь будет радоваться, и дети наши будут расти в атмосфере приятной и радостной. Ну, третья причина, я говорил, это болезнь. Ну, сегодня немножечко брат Саша касался болезни. Это и совершать молитву, и утешать, особенно когда это связано еще с беременностью. Одна жена так сказала: если бы мой муж мог сострадать, как мне трудно, я согласна еще 10 родить. Но часто проблема бывает, что как будто бы это не мои проблемы. Это же твои проблемы, ты же беременная, да? А нужно уметь утешить, и больного утешить, и беременную утешить. Тогда, когда она изнемогает уже, и она, чтобы увидела, что муж не безразличен. Так точно и муж, вот одна из причин есть, неусыпно пекутся. Когда муж пришел с братского, и жена видит, что, ну, тяжесть на душе. Да, не обязательно все выспросить, не обязательно, ну, разузнать все. Но найти слово утешения и вместе спеть, и чтобы опять ободрилась душа мужа, и опять окрылиться, это очень необходимо. Ну, вот еще вскользь хотелось бы коснуться, от чего унывают жены служителей. Наши семьи всегда под пристальным наблюдением. Допустим, 4 подростка сделали хамский поступок после собрания. И из 4 один сын пресвитера. Скажите, кого больше всех заметили? Конечно, сына пресвитера. Нет, он не выше, он тоже не рожденный свыше. Он такой же человек, он с такого же теста слеплен. Он ничем не хуже и не лучше их. Они все одинаковые. И он тоже творил хамство вместе с ними. Но тем ничего, а ему по всем статьям. Причем здесь сын, если отец служитель? И нередко от этого дети унывают. Они знают, я даже хочу такой пример сказать. В одной обстановке, я специально чуть говорю завуалированно, большая группа подростков ведут себя плохо. Несколько взрослых человек рассуждают, как это вот управить этим, а их человек 80. Как управить этой ситуацией? Надо с родителями беседовать. Другой спрашивает, это мне рассказал тот, кто присутствовал при этом разговоре. А как их? Они все одинаково ведут. То есть орут, бегают. Ну, может быть, выбрать человека 2 из них и их родителей вызвать на родительское и хорошо прочистить, а другим неповадно будет. Ну, как ты выберешь из 80 двоих? Запиши Ситковского Женю. И все. И вправе. Ну, как? Ну, мой тоже хамил там. Ну, всем 80 ничего, моего по всем статьям надо там уже отстрогать, чтобы другим неповадно было. Вы думаете, они это не замечают, наши дети, а? Замечают. От этого мамы унывают. Скажу, от этого папы меньше унывают. От этого больше мамы унывают. Когда придираются к нашим детям, то на собрании не так крутнулся, то не так повернулся. Другой будет на голове стоять, ему ничего. А уж если сын или дочь служителей, и на членское, и кругом, и все это, от этого унывают. Как утешать таких случаев, да? И тоже надо утешить, и детей надо утешить. И нельзя сказать, что, а, сынок, не обращай внимания, они там такие-сякие. Нет. Если ты его будешь настраивать, он ожесточится против кого? Народа Божьего. Этого нельзя делать. Нужно сохранить любовь к народу Божьему. И нередко дети-служители говорят, а мы не хотим быть служителями. Мы не хотим, чтобы топтались так, как топтались по папе нашему или по маме топтались, да? Не хотим. И как в таких случаях утешить? Это тоже нужно мудрости. Ну, я уже сказал, что нет времени, ну, рассуждать, как это делать. Ну, Бог дает помазание всем нам. Ну, или когда сильно несправедливо говорят о муже твоем. вот на служителя наговорили, а такое часто бывает, нам приходится кого-то дисциплинировать, как за Даниила, не смогли к нему придраться в законе вавилонском, в законе Бога найдем, да, издай указ, чтобы не молились о Богу, и все. Ну, понимал Даниил, что вопрос-то даже не в этом, вопрос в том, что он не давал тем князьям наглым тут самовольничать, да? А обвинили совсем в другом. Нередко так бывает. Ну, я не знаю, тут, ну, скажу. Дочери одного служителя, он тоже пресвитер, говорят, мы чувствовали, они еще не члены церкви, подростки, мы, говорит, чувствовали, что папа или с кем-то строго поговорил, или какие-то темы провел на членском собрании. Когда, говорит, ну, пару недель, на нас все косятся. Никто к нам не подходит, все косятся. Мы не знаем за что, но знаем, что папа с кем-то побеседовал или провел беседу. Ну, за пару недель перемололось опять все вместе. Потом раз опять косятся, значит, опять папа что-то там в беседу провел. Понимаете? А от этого, думаете, жены не страдают? Они же все это видят. Страдают от этого. И дети наши страдают. И тогда хоть вообще не проводи бесед ни с кем, хоть никого не дисциплинируй ради детей своих, да? Или что делать? Нет, надо проводить, надо и строгость проявлять, надо и все где-то делать. Но надо уметь и утешить детей своих, и утешить жену свою. И надо найти те слова, которыми утешить. Итак, братья и сестры, я буду заканчивать свою тему, подчеркивая еще пресвитера. Сильные мужи, но они нуждаются в утешении. И лучше, чем жена поймет и утешит, никто это не сделает. И жены служителей в таком положении, когда тоже есть причины для уныния, и только муж может утешить, но для этого мы должны быть близки друг к другу. И если даже поступил кто-то из нас неправильно, несправедливо, постараться понять, а почему так, и найти слова утешения. Маленькая подсказка, ну, вы все здесь зрелые, вы поймете это, если бы здесь молодожены были, я бы, ну, с большим бы смелостью сказал эту подсказку. Мужа даже можно утешить, просто приобняв и прижав его к груди своей. И ему так легче сразу становится. И этим тоже можно утешить. Ну, конечно, так наедине, когда муж и жена вдвоем остались. И потом доброе слово сказать, ему легче на душе станет. Так Господь нас создал, вот и мужа, и жену в такой близости, и двое будут одноплоть, да. Это не плотские приемы. И мы находим, нет времени об этом подробно говорить, да, и вы не новички в этом вопросе, да. И Писание так учит нас, что вот иметь такое вот и прикосновение, и близость. Я сейчас не говорю даже об интимной близости, а вот о такое общении близком мужа и жены. Прикоснуться, прижать его к себе, и тогда у него душа более располагается к словам утешения. Итак, заботьтесь и старайтесь утешать друг друга, и будет хорошо. Аминь.